у геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спин, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вино сладкие не пей, и женихам не верь.
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская. И, как я и обещала, я приветствую в нашей студии Александра Городницкого. Добрый вечер, Александр Моисеевич.
Добрый вечер.
Надо сказать, что Александр Моисеевич к нам сегодня пришел по поводу и без повода. Я вам должна сказать, что очень много уже было заявок с просьбой к вам спеть самые разные песни, в частности, те, которых еще нет на дисках. Но я думаю, что те, кто хотят услышать новые песни, у них есть прямая возможность это сделать буквально через несколько дней. Александр Моисеевич,
да,
про концерт.
У нас как бы 25-го, если я не ошибаюсь, в Политехническом музее, значит, как бы рождественский вечер авторской песни, где участвуют там Галина Хомчик, еще какие-то замечательные люди. Ну, я там принимаю какое-то участие. Но 27-го числа вот будет мой авторский вечер, перенесенный аж с ноября месяца, из-за того, что я там попал в жестокий грипп, и все пришлось отменять. Вот 27 декабря в 19 часов будет этот вечер, где будет презентация новых дисков, в частности, замечательного диска, о котором мы еще сегодня поговорим, и презентация новой книги, которая вышла в Санкт-Петербурге. Это первое, вернее, не первое, но самое большое нотированное издание моих песен, где 220, по-моему, песен с нотными записями и с аппликатурой для желающих играть на гитаре. Вот. Вот вечер обещает быть большим и, надеюсь, что интересным. Тем более, что все-таки это перед Новым годом, мы постараемся сделать, чтобы он был по возможности радостным, оптимистичным и предновогодним.
Александр Моисеевич, ну, во-первых, еще раз напомню, 27 декабря Политехнический музей, большой зал, обязательно будут звучать новые песни. Очень много заявок просят старые, новые песни. Надо сказать, что вы у нас автор очень щедрый. Вот у меня у одной, по-моему, дисков 13 ваших есть.
Ну да, но это просто не я щедрый, а, значит, спасибо тем, кто меня записывает. Ну, а если уже речь идет о новогодних песнях, может, мы начали бы что-нибудь такого традиционного?
Нет, мы начнем с традиционного, да. С песни «Атланты». Я понимаю, что уже...
А, ну хорошо, она не
где-то...
совсем новогодняя.
Она не новогодняя, вот,
я думал,
но...
снега,
но я просто смотрю, сколько заявок пришло.
А, ну ради бога, ради
бога. С просьбой поставить те или иные ваши песни, и вот сейчас будут звучать «Атланты».
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мед со стороны. Напряжены их спины, колени сведены, их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках.
Надо сказать, очень современная песня. Напомню, что у нас в гостях Александр Городницкий, что 27 декабря авторский вечер Александра Городницкого. А вот, кстати говоря, Александр Моисеевич, вот все те песни, которые вам заказаны нашими слушателями, которых еще нет на дисках, они когда выйдут вообще на новом альбоме?
Ну, трудно сказать. У меня в Санкт-Петербурге, в моем родном Ленинграде, записан практически наполовину вот этот самый новый альбом. Но, к сожалению, там что-то там затерло с деньгами, со спонсорами, и он там затормозился. Ну, это зависит от того, как вот в начале Нового года, если там что-нибудь дадут на, значит, вот запись на эти самые смены для записи, то мы закончим всю эту работу.
Если не дадут, будем скидываться, Александр.
Не, не надо скидываться. Я
а
думаю,
почему?
Что... Не, я думаю, что дадут, ну что.
Итак, 27 декабря Александр Городницкий в Большом зале Политехнического. Кстати, сейчас слушала ваших «Атлантов» и вспоминала пародию на написанную Лоросом. Народ систему держит на каменных руках. Очень смешная пародия.
Я впервые слышу.
Когда-нибудь дам послушать.
Да, я знаю несколько пародий, там и кутинскую пародию.
Нет,
пародию.
Тут очень такая жестко политическая пародия.
Да,
народ
знал,
систему держит на каменных руках.
Да, ну-ну.
А у меня к вам вот какой вопрос. Вот среди просьб, которые поступили к вам спеть, старая, новая, одна из просьб прочитать стихотворение. Стихотворение, которое посвящено Солженицыну. Вы можете это сделать сразу?
Я не могу этого сделать по той причине, что я не помню его наизусть. Вот, напечатано в книжке, которая последняя моя книга, вышедшая в Москве, «Время для хора». Боюсь, что нам ничего не удастся с ним сделать, я не помню. Я вообще многие свои последние стихи не помню наизусть, потому что я их сразу выбрасываю, стираю из файла. И так уже, знаете, человек старый, и файл не бесконечный. Песни помню все, стихи нет. Вот последних не помню. Значит, давайте что-нибудь другое прочитаю. А вот это я не могу.
Ну, читайте тогда.
Чего-нибудь другое. Ну, давайте как-то вот интересная совершенно тема, которая меня сейчас очень интересует. Из последних стихов, кстати сказать, насчет передачи Пушкина Лиры Державиным. Там очень оказался сложный вопрос. Дело в том, что мы сегодня коснемся еще разговора с одним из самых замечательных пушкинистов и историков российских, безвременно ушедшего из жизни Натана Николаевича Эдельмана.
И нам сегодня предстоит
быть знаком, я расскажу, и потом покажу эксклюзив с Эдельманом, его живой голос мы сегодня услышим в этой передаче, хотя он ушел из жизни достаточно давно. Так вот, значит, вот по поводу того, что Пушкин передал, получил лиру от Державина. Дело в том, что за несколько лет до этого Державин, он, так сказать, был очень озабочен, что в России, как же так, если он уйдет, то в России должен быть поэт, потому что обществом управляют, как известно, царь и певец. И он, зная свою государственную должность и исполнившись миссии вот такого единого поэта, все ждал и искал, кому же эту самую лиру передать государственную. Ну и вот он за несколько лет того, до встречи с Пушкиным писал такие стихи: «Тебе в наследие, Жуковский, я ветху лиру отдаю, а сам над бездной гроба скользкой уж преклонив чело стою». И, так сказать, вот так все и было, а потом пошла вот эта интереснейшая история с царским селом, которая оказалась неоднозначной, потому что вот я написал стихи, которые вызвали резкое нарекание пушкинистов, что это искажает действительные факты, значит, как бы. Но я-то имел в этом стихотворении немножко другой смысл. Но я его прочитаю. «Державинская лира». «Чьи имена запишут на скрижали глаголом прожигавшие сердца? Благословил ли Пушкина Державин? Мы так и не узнали до конца. Известно, что, приехав на экзамен, измученный дорогою старик, слезящимися, поморгав глазами, спросил швейцара: где у вас нужник? И, не входя в торжественную залу, у печки на кушетке отдыхал. А лицеиста юного, пожалуй, в тот вечер и слыхом не слыхал, потому же легенды накатили воображение юношеский пыл, и сцена, что так ярко на картине художник Репин нам изобразил. Оставим же ненужные игрушки над золотыми россыпями слов. Нуждались и в благословении Пушкин, и Лермонтов, и Анинский, и Блок. Любой из них единственностью славен. Любого опознаешь без труда. Благословил ли Пушкина Державин, мы так и не узнаем никогда, но ясно окружающему миру, витающему в солнечном дыму, поэт свою единственную лиру передавать не может никому».
Александр Городницкий в нашей студии. Ну, я думаю, что наступает момент для того, чтобы прозвучала еще одна из песен Александра Моисеевича. А я, прежде чем вы услышите песню, напомню, что 27 декабря в 18.30 там, или в 19.00?
По-моему, все-таки в 19.00. Это же рабочий день, да, четверг. В 19.00, в 19.00.
В Политехническом музее авторский вечер Александра Городницкого.
Подпирая щеку рукой от житейских устав невзгод, я на снимок гляжу с тоской, а на снимке 20-й год. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Ракиль, моей маме 12 лет. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Под зеленым ковром травы моя мама теперь лежит. Ей защиты не стал, увы, ненадежный Давидов щит. Никого из своих родных ненароком не назову. Кто стареет в краях иных, кто убит и лежит во рву. Никого из своих родных ненароком не назову. Кто стареет в краях иных, кто убит и лежит во рву. Завершая урочный бег, солнце плавится за горой. 21-й тревожный век завершает свой год второй. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Пусть поет ей весенний хор, пусть минует ее слеза, и глядят на меня в упор юной мамы моей глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет.
Я напомню, что наш гость сегодня Александр Городницкий. Песня «Рахиль» является просто чемпионом среди песен, которые просят поставить в концерте авторской песни по заявкам. Но, Александр Моисеевич, позвольте вам процитировать вопрос, который мне пришел пару недель назад в гостевую книгу на мой сайт. Мне просто процитировали список авторов, которые звучали в концерте авторской песни. Там были вы, там был Галич, ну там много было народу. После чего человек написал: «Ну я не антисемит, но почему же среди бардов одни евреи?»
Да. Но это он немножко, так сказать, заблуждается, хотя действительно... как
может,
будто...
ему так кажется, да?
Ну, это была такой Джава, кто, по-вашему?
Или Навелла Матвеева. Из миров, Александр
или
Васильевич.
Юлий Черсанович Ким, который потом кореец, наполовину, значит, да?
Да.
Или Александр Дольский, уж которого не надо даже обижать таким, так сказать, подозрением. Вот. Или мой друг Юрий Кукин, или Юрьевич Висбор, самый знаменитый наш поющийся автор, который сейчас зэц, надо сказать, и отец у него Висбора, то есть литовец был и прочее. Нет, это все совсем не так, я думаю.
Ну, я все-таки вспомню еще раз цитатку из Марины Ивановны Цветаевой по поводу того, что всем христианнейшим из миров поэты жиды. Александр Моисеевич, сейчас у нас...
Так там не жиды поэты, а поэты жиды. Это уже психология, а не этническая принадлежность, да?
Ну, я еще раз напомню, что...
Кроме того, перед Богом поэзия не есть эллины и не есть иудея.
Вот это правильно. Еще раз напомню, что 27 декабря Александр Городницкий в Большом зале Политехнического музея. И сейчас у нас предстоит с вами премьера... Когда это было? В 1982 году?
А, ну как пример? Значит, такая история. Значит, в 1982 году, то есть ровно 25 лет тому назад, тоже зимой, значит, в замечательном месте насильственном в Рашке, в музее мемориальном Александра Ивановича Герцена, вот, у Ирины Александровны Желваковой, директора этого музея, состоялся такой довольно своеобразный вечер. Тогда еще был жив замечательный наш историк, один из ближайших моих друзей, безвременно ушедший из жизни, и пушкинист блестящий Натан Яковлевич Адельман, лекции которого потрясали Москву, все ломились на его лекции, и надо было как-то живьем его увидеть, услышать, у него этот ракочущий голос, от которого почти никаких записей не осталось, к сожалению, очень мало. И вот он взялся вести мой вечер в музее Герцена. Вечер был посвящен русской истории. Назывался он строчкой из знаменитого предсмертного стихотворения Державина «Река времен». Помните замечательные строки Державина? «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и вообще не минет судьбы». Вот. Ну и, значит, он читал водные лекции и комментировал маэстские песни. Вот фрагмент, да, на бытовой магнитофон это было записано. Значит, мои приятельницы. Ну и поскольку потом почистили все это на компьютере, и я, значит, вот сейчас вот такой диск мы сделали, который так называется «Река времен», на котором написано Александр Городницкий, Антон Дельман. Для меня большая честь быть в таком вот, так сказать, дуэте. И сейчас мы просто предлагаем вот эту запись.
Ну, фрагмент, кусочек.
Фрагмент,
да.
Кусочек. Там две песни, связанные с русской историей. Значит, первая песня — это «Плач Марфы Посадницы». Это история трагическая, первая удара по великому и независимому Новгороду, по единственной русской вольной республике, это Иван III, а потом придет Иван IV и закончит все это дело. Вот. Это вот «Плач Марфы Борецкой». Вторая песня — это тоже не менее трагическая история. Это, значит, восстание, или, скорее, мятеж, поскольку подавили монахов, раскольничьих, соловецких монахов. Это Соловецкий монастырь. Это уже тишайший Алексей Михайлович. Это уже 17 век. Но история по-русски кровавая и трагическая. И там будет комментарий дальше.
Ну и вот из цикла, связанного с 15 веком, песня, связанные с гибелью Вольного Новгорода, вернее, с первым его потрясением, потому что гибель это уже при Иване IV.
Крупа просыпается с неба, зима приближается к марту. По рыхлому талому снегу увозят посадницу Марфу. Храпят отдохнувшие кони, кричат у дороги вороны. Со всех четырех колоколен плывут похоронные звоны. со всех четырех колоколен плывут похоронные звоны. Мой город надломленный колос, что встал у обочин, рыдая, рассыплется медный твой голос на тихие слезы Валдая. Снести тебе будет легко ли чужих самодержцев законы? Со всех четырех колоколен плывут похоронные звоны. Со всех четырех колоколен плывут похоронные звоны. Прощай, новгородский вечер, умру среди дальних земелья. Тебе уготовано вечно московского пира похмелья. Ах, град мой, что весел и волен, ах, Волхова берег зеленый, со всех четырех колоколен плывут похоронные звоны. Ах, град мой, что весел и волен, ах, Волхова берег зеленый, со всех четырех колоколен плывут похоронные звоны. Осуждаем вас, монахи, осуждаем. Не воюйте вы, монахи, с государем. Государь у нас помазанник Божий, никогда он быть неправым не может. Государь у нас помазанник Божий, никогда он быть неправым не может. Не губите вы обитель, монахи, в броневые не рядитесь рубахи, а на чело не надвигайте шеломы, крестным знаменьем укроем челомы, а на чело не надвигайте шеломы, крестным знаменьем укроем челомы. Соловки невелика крепостица, вам молиться бы пока допуститься. Без поклоны Богородице Деве, что шумите вы в железе и гневе. Без поклоны Богородице Деве, что шумите вы в железе и гневе. Не сюда ли там плывут, не сюда ли? Не воюйте вы, монахи, с государем. На заутренне отстойте последней, отслужить вам не придется обидней. На заутренне отстойте последней, отслужить вам не придется обидней. Ветром южным паруса задышали, рати дружные блестят бердышами. Бою выучены царские люди, никому из вас пощады не будет. Бою выучены царские люди, никому из вас пощады не будет. Плаха алым залита и поката, море белое красно от заката. Шелка алого рубаха уката, и рукав ее по локоть закатан. Шелка алого рубаха уката, и рукав ее по локоть закатан. Шелка алого рубаха уката, и рукав ее по локоть закатан. Враз поднимется топор, враз ударит, не воюйте вы, монахи, с государем. Враз поднимется топор, враз ударит, не воюйте вы, монахи, с государем.
Так, ну вот это 15-17.
Так он понимает 15-17 век. Это издалеко. В 18 веке, видите, тут все-таки краски еще более-менее ясны, хотя и тут тоже. Современная историческая наука не совсем так смотрит на значение присоединения Новгорода к Москве, как обрисовано в песне Александра Михайловича Городницкого. Правда, были разнообразные точки зрения. Например, опять же, ну я называю Герцена хозяином этого дома, правильно ведь? Хозяин этого дома говорил, что Москва возвысилась не по причине своих достоинств, а по причине недостатков других частей. А про присоединение Новгорода говорилось, что Новгород великое дело торжествовало и осталось все, кроме свободы. Но начиная с 18 века начинается эпоха... В общем, до Петра все-таки другой материк, другое время. Язык даже другой. Начиная с Петра Великого, все-таки мы ощущаем преемственность времен необычайно. И то, что вот Александр Михайлович здесь делает, причем он идет именно по тем темам, которые вот по болевым точкам, по горячим точкам истории, которые всем интересны, о которых как раз, к сожалению, мы мало пишем. Тут все выдержано. Народное движение есть, пожалуйста, у него. И Пугачев, и Пугачева самозванцы уже и сейчас появлялись. Их социальная природа освещена, легко заметить. Кроме того, его взгляд на 18 век не страдает той односторонностью, которая страдает подавляющее большинство книг и учебников наших по 18 веку. А именно, про народ еще есть, а про царей уже и не надо. Создается впечатление, что вообще, так сказать, как бы страна вроде как сама собой управлялась или неведомо откуда. Поэтому тот перекос, который в наших работах образовался, что мы зачастую экономическое развитие, там, социально-экономическое положение крестьянства знаем хорошо, и слава богу, это надо. Но знаем, скажем, жизнь пензенского крестьянства хуже, чем знаем двор Екатерины II. В то время как жизнь пензенского крестьянства все-таки зависела от двора Екатерины II, несомненно. Образуется перекос. Историки перекоса, так сказать, лениво ликвидируют, но поэты более рьяны. У них, так сказать, другой взгляд на вещи. Во всяком случае, связь времен здесь чрезвычайно обостряется. Появляется и русско-освободительное движение, появляются и первые конституционалисты, появляются и дворцовые перевороты, и заговоры. Все идет вообще к декабризму, но на этом 18 век кончается. Ну, а 18 век у Александра Михайловича, я верю, еще только начался.
Ну, во-первых...